Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это второй дневной информационный канал на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Я напомню, наш координат, смс-портал, +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал со всеми последними новостями, радио «Говорит МСК». Там идет прямая видеотрансляция эфира, еще одна в социальной сети ВКонтакте в нашей группе и еще одна на Ютьюбе. Ну что, какие новости к этому моменту последние у нас есть? Сейчас я почитаю немножечко ТАСС, совсем чуть-чуть. Националисты продолжают обстрелы городов Донбасса и освобожденных районов Украины. Это сообщает сайт безопасности России. Так, Патрушев заявил коллеге из Узбекистана о стремлении Запада создать напряженность в СНГ. Глава МЧС отправился в Владимирскую область, где на 3 гектарах тлеет торфяник. Вот теперь повышенное внимание ко всем локальным пожарам. МЧС из-за ветра ожидает усложнения тушения лесного пожара в Рязанской области. То есть эта ситуация пока не улучшается. Более того, может даже все усложниться. О чем мы сегодня будем говорить, на самом деле, в нашем эфире? 4 темы у нас в течение часа. В России ожидается пик роста напряженности на рынке труда в начале 2023 года. Узнаем, действительно ли это так. Генпрокуратура обнаружила сложности социальной газификации в 18 регионах России. Обсудим, как вообще сейчас обстоят дела с газификацией. Кстати, вы можете тоже присоединяться. Что у вас с газом? Подсоединяют ли ваши загородные дома к газу? Чего негодно, ритейл начнет продавать просрочку. Это тоже тема сегодняшнего дня. Это мы во второй части программы обсудим. Ну и поговорим о том, что 29% россиян ориентируются на гороскопы при принятии решений. Вот такие неожиданные результаты опроса. Это очень неожиданно, потому что треть населения, получается, ориентируется на гороскопы. И вот эту интересную тему мы сегодня обсудим с психиатром.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России ожидается пик роста напряженности на рынке труда в начале, уже в начале будущего года. Это следует из документа, проект распоряжения правительства Министерства труда и социальной защиты. Значит, вышел документ с учетом изменения ситуации с занятостью. И вот есть такой прогноз. Прогноз пик роста напряженности. В частности, за последний месяц численность работников, находящихся под риском увольнения, снизилась на 5%, составила 310 тысяч. Но ситуация может измениться в начале года, и вот сейчас уже надо начинать думать о том, какие принимать меры по поддержке занятости населения. У нас на связи профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы ожидаете пик роста напряженности на рынке труда в начале будущего года?
Ну, я начну с того, что все-таки у нас традиционно прирост безработицы начинается в сентябре-октябре месяце. Тем более вот рост будет связан еще в том числе с отложенными событиями, которые возникли по причине ухода части
западных компаний, да?
Организации, да, так сказать, с российского рынка. Поскольку эта процедура достаточно длительная, во-первых, сначала они объявляли простое, а потом уже начали процедуру постепенной оптимизации увольнения. Вот. И, естественно, так сказать, эта процедура тоже там тянется от 6 до 7 месяцев, поэтому, собственно говоря, вот их выход на рынок труда, на открытый рынок труда к безработных, он как раз и будет происходить в ноябре, в декабре месяце текущего года. Помимо остановки вот этих производств, конечно, есть сопряженные предприятия, которые тоже, так сказать, вынуждены будут оптимизировать свою численность. И, собственно говоря, вот этот кумулятивный эффект, он должен проявиться в декабре, январе месяце. Декабря 2020, января 2023 года.
А что государство может предпринять в связи с этим? Какие меры стимулирования рынка?
Ну, собственно говоря, так сказать, сейчас очень много чего что делать, поэтому мы и не увидели одномоментного прироста безработицы, уже, так сказать, начиная там с апреля месяца. Это было выражено в том, что, во-первых, так сказать, используя в определенной степени административные меры, предотвращалось массовое увольнение, да, и компенсировалось части работодателям простое в виде субсидирования определенного размера заработной платы. Плюс, ко всему прочему, так сказать, работали программы переобучения людей. Но вот этого всего мало, если не будут создаваться рабочие места. Здесь в основном, так сказать, все-таки экономические меры, связанные с развитием малого бизнеса, инфраструктурными проектами. Ну, а для этого нужно, так сказать, поддерживать низкую ставку кредитных ресурсов и, естественно, в рамках бюджета формировать расходы на реализацию инфраструктурных проектов, которые как раз могут выступить драйвером по поддержке экономики, ну и, соответственно, рынка труда.
Угу. Александр Львович, есть какие-то данные о каком-то сильном росте безработицы, или все-таки об этом говорить не приходится и не стоит как бы переживать о какой-то социальной напряженности и так далее?
Нет, ну, безработица в любом количестве, да, для тех людей, которые остались без работы, это всегда проблема, да, поэтому нельзя говорить о том, что, так сказать, не стоит переживать, конечно, надо стоит переживать и что-то делать. Ну, в любом случае, мы вряд ли увидим тот объем безработных, который увидели в 2020 году, да, в условиях пандемии, когда останавливались все производства, там, помню, тогда пиковое значение регистрированной безработицы было в пределах 3,5 миллиона человек. Mm-hmm. Скорее всего, нам удастся избежать этих цифр, и максимальный, так сказать, уровень безработицы регистрируемый будет в пределах где-то миллиона-полутора.
Mm-hmm. Ну, человек. То есть повторения такой ситуации не будет, все будет в более легком варианте.
Да, надеюсь, что будет в более легком варианте.
Угу. Спасибо большое. Это был профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Вот по последним данным Минтруда, в России ожидается пик роста напряженности на рынке труда в начале 2023 года, но, судя по всему, повторения пандемийного периода не будет, то есть будет более лайтовый вариант. У нас, наоборот, народ набирают на производство, даже замначальника производства второго взяли, у нас приборостроение, пишет Григорий, Санкт-Петербург. Да, Григорий, но речь идет об отраслях, где как раз речь идет о компаниях, вот, которые сейчас уходят, крупные компании, типа IKEA, вот эти вот магазины сетевые, их довольно много, H&M, это целый концерн, консорциум, там входит целая группа магазинов, их десятки, там бывает даже сотни, сотни по России. Zara, Inditex, ну, не только они, там целые даже производства, на самом деле, уходят, там лакокрасочные, шоколадные и так далее. Так, я вчера читал, что порядка 15 тысяч сотрудников авиакомпаний, аэропортов на грани увольнения, пишет Каменков Юра. Я не могу сейчас проверить, как бы 15 тысяч сотрудников, да, есть, будет увольнение пилотов и сотрудников аэропортов, такая информация есть. Потому что, ну, мы все видим, да, самолеты стали летать меньше, куда девать пилотов, и это боль, это действительно боль, потому что это очень высококвалифицированные люди, и если у них не будет полетной практики, то, ну, я не знаю, что делать, и, в принципе, должно государство что-то все-таки придумать в этой ситуации, мне кажется. Так, здесь эфир «Чудаки» писали, что полотерки у нас из Средней Азии 150 тысяч рублей в месяц имеют. Что тогда про нас местных говорить? Пишет Алексей Морозов, вечно недовольный. Алексей, я не знаю, кто это писал. Я не знаю про 150 тысяч в месяц, что за полотерки из Средней Азии. Не знаю, о чем вы говорите. Я о таких зарплатах, речь идет, видимо, об уборщицах, да, я о таких зарплатах, если честно, не слышала.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Генпрокуратура обнаружила сложности социальной газификации в 18 регионах. Нарушения были зафиксированы в течение последних полутора лет. А вопрос проведения мероприятий социальной газификации находится на особом контроле ведомства. Специалисты на местах проводят системные проверки. Соблюдение законодательства в этом направлении рассказали газете «Известия» в Генпрокуратуре. Там напомнили, что в России с 2021 года реализуется программа социальной газификации. Ее цель – повысить доступность газа для жителей регионов с 71%, это показатель 2020 года, до почти 83% в 2030 году. А при этом в ранее газифицированных регионах возможность подвести газ к границе своего земельного участка должна появиться у всех граждан уже к концу 2022 года, то есть к концу этого года. Эту тему мы сейчас обсудим с главным редактором портала энерговопрос.ру Михаилом Козыревым. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, скажите, пожалуйста, как сейчас вообще обстоят дела с газификацией в России? Вот, насколько я понимаю, сложности уже в 18 регионах.
Сложности, там на самом деле все понимают, какие сложности имеются в виду вот в сообщении, но главное, это сложность такая, что она хоть и социальная, но не бесплатная, вот в чем проблема. Uh-huh. То есть как бы она стала чуть дешевле, немного проще по процедуре, но все равно это такой подвиг.
А скажите, пожалуйста, что тогда, что такое социальная газификация? Она должна быть абсолютно бесплатной?
Мы-то думали, что да, оказалось, что нет. Социальная она и называется, потому что убрана та часть платы, которая шла на подведение газа к границе участка. Uh-huh. А вот внутри участка, по дому разводка, ну и я уж не говорю про газовый котел, это все за счет средств собственника. Ну и получилось, что вот если брать про Московскую область, убрано 1050 из стоимости от 300 до 500 тысяч. Вот как бы... Она, конечно, социальная, но это, видимо, для такого очень ограниченного социума. Вот, я бы так сказал.
Угу. А вы знаете, вот поскольку как бы у меня тоже есть дача, да, у меня на даче газа нет. Нам обещали этот газ, но лосыны не там, то есть, скорее всего, его не будет. Как вообще это происходит? Как происходит эта процедура? Что нам нужно сделать, чтобы подвести газ?
Вот если у вас дача в СНТ,
да.
В СНТ, да. Но да. Вот вам к вам социальная газификация отношения не имеет. Ну, так заявлено. Что социальная газификация программа распространяется только на населенные пункты. Угу. Вот деревни, поселки и так далее. Коттеджные поселки, садоводческие товарищества, они это все остается за скобками. То есть газ доведут до границы СНТ, а внутри вот по проездам, улицам, это все за счет собственников и членов товарищества.
Угу. Дело в том, что, как сейчас выясняется, даже до границы СНТ не доведут.
Ну, наверное, да. Но про СНТ изначально речь не шла. Речь шла о населенных пунктах, о деревнях. То есть в реальности вот суть программы заключалась в том, что если в деревне есть газ, вот уже труба дошла до населенного пункта, то... должно было радикально упроститься подведение газа к конкретным участкам. Ну, то есть, как бы, если в деревне газ есть, то уже можно будет всем, кто там в этой деревне живет, его как бы по-простому завести. Раньше это было сложно. С этим стало чуть проще. Но, как бы, оно стало проще, но не дешевле. Вот, понимаете, как бы, народ думал, что социальное значит бесплатное, а по факту получается, что оно очень даже не бесплатно. Тот, у кого деньги есть, и кто планировал, очень сильно хотел и откладывал, ну или там кредит взял, тот сказал, хорошо, вот она подешевела 1100, хорошо, спасибо. А у кого не было, у них что 300 нету, что 200 нету, ну тысяч, вот, ну вот нету такого суммы в кармане. И газ подключить не могут. И я думаю, что и не смогут при таких раскладах.
А скажите, пожалуйста, вообще сколько в среднем сейчас стоит подключить газ?
У меня нет статистики по всем регионам, вот. Но по Московской области некоторое понимание есть. От 200 тысяч, от 200 до 500, тысяч, в зависимости от того, что вы будете ставить у себя внутри дома. Какой газовый котел, насколько он будет навороченный, какая мощность у вас, какой дом по величине. Ну, меньше 200-300 тысяч не получится. Вот такая вот правда жизни.
А скажите, пожалуйста, есть какая-то информация вообще, какие сложности с газификацией? Почему вот это происходит в 2022 году, 21 века?
Ну, сложность такая, что газ – это очень специфический вид топлива. Он взрывоопасен. Ну, он реально опасно. Если у тебя где-то утечка пойдет, то, как бы, возможны жертвы. Поэтому, в отличие от того же электричества, газ протянуть, это надо выполнить комплекс работ людьми, которые умеют это делать и гарантируют, что все будет в порядке. Соответственно, этот круг этих людей ограничен, это либо Мособлгаз вот, в Московской области, либо проверенные Мособлгазом организации. Их там немного, и цены на их услуги очень высоки. Это вот, если говорить про фундаментальную причину, почему так дорого. Потому что газ, это такая вот история. Вот. Ну, а дальше, как бы, если рынок очень узкий, там всего-то 4-5 организаций, то цены на нем высокие, и никто снижать эти цены не будет. Ну и вот получается, что труба от границы участка до дома стоит столько, что как будто бы она не железная или пластиковая, а золотая. И кладут ее не люди, а, не знаю, какие-то высшие существа. Очень дорого. Вот поэтому и влазят такие цифры. Казалось бы, расстояние от дома до границы участка 10 метров, но все равно ты эти 200 тысяч отдашь. Так или иначе, но дешевле не получится.
А вот что касается СНТ, насколько я знаю, сейчас же ведь прописываться можно, да, везде. Есть какие-то нормативы? При каких условиях в СНТ подключают вообще газ?
Ну, если она входит в черту населенного пункта, вот тогда действуют все обстоятельства программы социальной газификации, то есть бесплатно до границы участка.
Я знаю, что, ну, я могу сейчас ошибаться, как мне сказали люди, которые занимаются газом, что должно, по-моему, проживать в СНТ круглый год не менее 30-5%.
Ну, я бы такой...
Не слышали, да?
Не слышал. Вот, я читал официальное разъяснение такого рода, что если СНТ находится в пределах населенного пункта, городского или сельского, это не важно, то вот там работает вся эта программа. Если за пределами, то работает такое, что вот доведут до границы, а дальше как вы, значит, внутри товарищи соберетесь.
Но вы знаете, Михаил, вот вы мне сейчас, на самом деле, реально, я не шучу, открыли Америку, потому что я-то всегда так и думала, что социальная газификация – это когда до границ, собственно, кооператива только доводят, или там коттеджного поселка, чего угодно, деревни.
Ну, если у вас товарищество вот территориально в деревне находится, вот, ну, вот кадастру, есть граница населенного пункта, и ваш участок, если посмотрите на кадастру карту, он внутри границы сельского населенного пункта, то вы имеете право требовать, настаивать, и, наверное, у вас получится через несколько итераций довести газ до границы участка как бы бесплатно. Вот. Тут, знаете, есть еще вот какая проблема. На социальной газификации у нас, ну, вот это объявлено такой мощной, хорошей, интересной программой. Везде про нее говорят. Созданная различные, значит, службы социальной газификации, там можно подать заявку таким образом, сяким образом, есть какая-то горячая линия, но это все как бы существует отдельно от газоснабжающих, газоснабжающих организаций, которые делают сами работы. Понимаете, вот люди звонят на горячую линию, им там все объясняют, ну, вернее как, говорят так, что вам перезвонит сотрудник, ну, допустим, Мособлгаза, и он может через неделю перезвонить, через две, а может и не перезвонить вовсе. Ну, по крайней мере, таких вот случаев в нашей практике, нам просто пишут люди на портал, задают всякие разные вопросы, просят разъяснений. Вот это случается сплошь и рядом. Такое впечатление, что есть как бы социальная газификация как проект социально-политический, а есть как бы социальная газификация как технические, технологические процессы, которые как делали вот старые эти, ну, как те, которые у нас есть, газовые организации, так они ее и делают, но, может, чуть быстрее, но не менее, то есть более дружелюбными к потребителю они не стали. По-прежнему надо там звонить часами, бегать за ними, уговаривать. Ну, в общем, вот это, конечно, людей сильно расстраивает.
Но другой нет. Ситуацию пока поменять сложно, потому что их просто мало, да, этих организаций.
Но они как бы государственные.
Конечно, они, да, да. Это монополия, по сути. Да.
По тарифу, да. И, ну, в общем-то, светиться. Угу. Вот. Ну и в целом, как бы, люди как на это смотрят? Вот кто хочет по-настоящему жить, ну, или у кого деньги есть, они решили газ, значит газ. А люди, которые используют дом в качестве дачи, ну, для временного проживания, они посмотрят на эти цены, посмотрят на то, что надо бегать, эти вот круги там наматывать вокруг газовиков, они на тебя будут смотреть, как, так сказать, в общем, с прищуром. То проще сделать электричество или твердотопливный котел. Если посчитать по деньгам, то получается, что экономия на газу не сильно большая. Вот. Газ теперь надо еще проверки делать ежегодные, это тоже денег стоит. И газ постоянно дорожает. В общем, люди посчитают, и вот...
И вернуться к электричеству, да?
Ну, как бы, у кого электричество, у кого... Газ же тоже, он... Сейчас все газовые котлы, они энергозависимые. То есть, если отключится зимой свет у вас на даче, то надо бежать, срочно выяснять, что там с котлом за это время произошло.
Да, это правда.
Вот, по сложности, да. Да. Поэтому люди, если постоянно люди не живут, то у них возникает ощущение, что, может, оно и не нужно.
Ну, может, и не нужно, правда. Спасибо большое. Это был Михаил Козырев, главный редактор портала энерговопрос.ру. Обсуждали мы тему газификации. Это очень насущная тема. Генпрокуратура обнаружила сложности социальной газификации в 18 регионах. Нам пишут очень много. Так, это Россия, пишет Андрей. И что? России, да. Так, мелкий. Да и правильно все делают. Если человек живет 3 месяца в году, то таким я бы вообще запретил подвод трубы. Мелкий, речь не об этом. Смотрите, есть СНТ, где как бы смешанный, да, смешанный состав. Кто-то живет 3 месяца в году, а кто-то живет круглый год. Вот. Вот об этом еще речь. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, только от неисправности электропроводки больше домов горят, вполне возможно. Газ дешевле, чем дрова, и это тоже правда, дрова сейчас подорожали. Александр Ленни, Дмитровский район, Московская область, село Рогачево, улица Ракетчиков, бывшая военная часть, газ в баллонах в двухэтажных домах используют, хотя труба рядом лежит. И никто не подводит. Ну, что я могу сказать? Звоните, звоните и добивайтесь, выясняйте, почему не подводят. Григорий из Санкт-Петербурга, у тещи в загородном доме газ. Они приходят и обслуживают газовое оборудование. Это входит в плату за газ. Ну, видите, не везде так. Нет, очень часто вот это вот... А, это обслуживание, а еще проверки есть. Проверки, они вроде бы платные, насколько я понимаю. Так, Роман Иванович спрашивает, в соседних европейских странах такой же уровень цен или это только с нашим госмонополизмом? В соседних европейских странах, я вам хочу сказать, Роман Иванович, такой уровень цен, что, например, в Латвии рекомендуют мыться по частям. Я серьезно сейчас не шучу. Мыться по частям и выключать бойлер, включать, вернее, бойлер раз в 3 дня, потому что там вот такой вот уровень цен. Это правда, там такой уровень цен. Так. Газ на участок в советские времена было провести дорого, пишет Анна. Возможно, я просто не могу здесь подискутировать, потому что это было давно, и я не помню просто, и не знаю. Так, что еще? Зачем вам газ из трубы в СНТ? Вы там постоянно не живете, покупаете баллон. Мелкий опять пишет. Да, но я же сказала, что есть люди, которые в СНТ живут постоянно. Московская область, Чехский район, деревня Мещерская. В прошлом году проложили трубу. Так вот, народ подключается. Порядка 160-180 тысяч стоит подключиться. Это деревня. Я вам хочу сказать, что это дешево. Это дешево, ларек-марек. Это дешево. Сейчас у нас новость, а потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Это дневной эфир на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Второй информационный канал. В предыдущей получасовке мы говорили о газификации. Много сообщений от вас. Немножечко я почитаю сейчас, потом перейдем к другим темам. Не стоит читать советских газет про мытье по частям. Роман Иванович. Роман Иванович, нет, это не советские газеты. Это не советские газеты. Вот зуб даю. Это действительно так. Это правда. То, что сейчас происходит в Прибалтике, это именно так. У них очень дорогие энергоресурсы, просто безумно дорогие. Это правда. Так, В пандемии очень много людей стало жить на даче и возвращаться в город не хотят. Тем более у меня дача рядом, 15 минут езды от Вантового моста, пишет Григорий, Санкт-Петербург. Я с вами согласна, очень многие строят, на даче строят зимние дома, и там живут круглый год. Тем более, в принципе, это же прекрасно на природе. Нас всех стало тянуть к земле. Так, что еще? СНТ подразумевает, что человек возит у себя в саду только летом. Это мы просто привыкли и зимой, и летом по-хорошему покупать ИЖС, пишет Мелкий. Да, это было так принято в советское время. А сейчас уже как бы все воспринимают это просто как, не знаю, как кооперативы, где просто строят дома и живут. Зачем нам знать, что в Прибалтике дорогие ресурсы, спрашивает Павел. Да и не зачем нам знать, это просто слушатели писали, и поэтому я это комментирую. А что такое 200 тысяч для Москвы, я за путевки отдал больше, пишет белорус. Вы, как говорится, знаете, это благополучие, белорус, вы благополучный человек. Так, я напомню, наш координат, смс-портал, +7 925 888 948, телеграм для ваших сообщений, говорит Москва-бот, номер прямого эфира 7373. 948, код города 495, телеграм-канал со всеми последними новостями, радио «Говорит МСК», там идет прямая видеотрансляция, такая же видеотрансляция в социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе, и еще одна на YouTube-канале. Так, пообщаемся немножечко, да, по газовой теме, я надеюсь. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Максим, Москва.
Да.
Значит, я выключу радио. По газу, да?
Да. Давайте говорить. По газу и закроем
значит,
эту тему. Да.
Газ в СНТ у меня есть. Вот. Проводили мы его, значит, из 40 участков у нас 19 газифицировано. Мы успели до всей вот этой вот фигни. Потом сказали, что я такие слухи слышал, что СНТ категорически, значит, запрещают газифицировать. Только ИЖС. Вот. Сейчас я был у знакомого в Можайском районе. Там, значит, они требуют из 110 домовых хозяйств, чтобы было не менее 100 проживающих постоянно.
Ничего себе.
Вот, теперь про эксплуатацию. Так. Значит, вот у нас сделано, мы оформили свое газовое хозяйство на себя. Вот. И мы, значит, не через Мособлгаз это все делаем, а мы заключили договор с компанией, вот как ваш эксперт сказал, которая, значит, нам это все обслуживает. Поэтому нам все это дороже встает, чем вот если мы напрямую.
Так. Алло. Все. Поняли вас, Максим, поняли. А тему газа. У нас тут еще и звонок, но я не буду его брать. Простите, пожалуйста, потому что у нас еще две темы в этой получасовке. Я понимаю, что газовая тема – это отдельная тема. Ей можно посвятить программу. Вот Алексей Смирнов пишет: «Добрый день, расскажите про подключение в других странах». Обязательно. Вы знаете, мы посвятим этому целый час. И поговорим конкретно о газе, о других странах и так далее. Дровами тяжело трехэтажный дом протопить, а электричество вырубают в любую грозу. Еще есть вариант, Григорий, Санкт-Петербург. Это солнечные панели, солнечные батареи. Это отличная тема, кстати говоря, и тоже это тема отдельной программы. Так, о чем мы сейчас будем говорить в этой получасовке? Поговорим мы о том, что ритейл начинает продавать просрочку, вернее, не начинает, а хочет это делать. И вторая тема у нас будет о том, что 29% россиян, минуточку, 30%, треть практически населения ориентируется на гороскопы при принятии решений. Вот такие вот удивительные цифры. Так, что же у нас происходит с просрочкой, да, с просрочкой? Один из крупнейших ритейлеров страны, компания «Магнит», ритейлер, это, ну, продавец-магазин. Компания «Магнит», это почти 27 тысяч магазинов, решил сократить объем пищевых отходов, которые отправляются на полигоны. Цель торговой сети – снизить вдвое объем подобного мусора к 2025 году. Для этого компания намерена оптимизировать свои закупки у поставщиков, передавать продукты на переработку, а также продавать просроченные продукты контрагентам. Об этом сказано в документах компании по управлению устойчивым развитием, с которыми ознакомились «Известия». Сейчас, я напомню, сейчас продавать просроченные продукты питания нельзя. Это предусмотрено законом о качестве и безопасности пищевых продуктов. Это подчеркнул в беседе с «Известиями» гендиректор российского экологического оператора Денис Буцаев. Но ритейлеры действительно могут провести экспертизу, подтвердить безопасность товаров, после чего заключить с партнерами договор об утилизации или уничтожении продукта. В таком случае торговые сети будут платить за оказание услуги. Вот интересно на самом деле узнать, какую просрочку магазины смогут продавать, что вообще такое просрочка, что вот эти вот выбитые цифры, что они нам говорят. Действительно ли, если ты употребишь там тот или иной продукт после, там, допустим, 20 августа, там, до 20-го, то есть 21 августа ты этот продукт съешь, ты отравишься, или это не так, или это там есть какие-то определенные нормы. Вот хотелось бы сейчас все это узнать, мы пытаемся связаться с экспертом. Пока у нас это не получается, поэтому давайте пока о просрочке поговорим с вами. Готовы ли вы покупать просроченную продукцию? Какие на нее должны быть скидки? Так, что у нас? IKEA мнет просроченные сковородки, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. В смысле? А, они их, да, там что-то такое было. Я не знаю, что такое просроченная сковородка. Как это? Она больше не жарит или что? Просрочку можно отдавать в приюты для кошек. Да, да, можно. Там хотят как раз с кормами есть какие-то. Виктор 26-й хочет с нами пообщаться. Виктор, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, да. Борис, эфир Подмосковье. Насчет просрочки.
Да.
Знаете, откровенно говоря, вот все, кто там работает, они этой просрочкой сами себе, как говорится, забирают домой. Это я сам, как говорится, неоднократно, ну, сами знаете, что видел.
А как вы это видели? Как вы видели это? Где?
Ну как? Ну, господи боже, у них же есть это самое. Как? Вы хотите все это самое? Это информация. Информация у нас сейчас дорого стоит.
Это понятно.
Усушку, утрушку. Угу. И забирают себе домой. Это самое ночью. Ну ладно, бог с ним. А теперь насчет просрочки. Значит, 10 дней это ничего. Никто от этого не повлиял. Ну и подумайте, что он там 10 дней немножечко просрочился. Ничего страшного. Только вот вопрос цены. Угу. Самое главное, это я уже вот ничем не могу вам...
А, Виктор, вы сами купите просроченный товар, если он будет там с 50-70% скидкой?
Но начинается там хитрый вопрос.
Конечно.
И хитрый ответ. А почему бы и нет?
Да.
Ну и купил бы, ничего страшного.
Угу.
Сейчас вся страна, сами знаете, что, выбирает
все
подороже.
Понятно. Хорошо, поняла вас. Спасибо. Спасибо большое. Так, 50-70%. Отлично. Просто интересно, какая должна быть скидка, чтобы вы купили просрочку. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, купить просрочку я, может, и не куплю.
Угу.
Но если у нас продукт просроченный, оказывается, в холодильнике, я в жизни его не выкину. Я вообще не понимаю, как можно выкинуть продукт. Вот не понимаю я, как можно выкинуть продукт.
А если он уже испортился?
Смотря за какой степени испортился. В конце концов, я его отварю, переработаю или что-то с ним еще сделаю, я его отдам курам. На крайнем случае. Но я до такого доводить не буду. Если он просрочен дней на 5, на 6, детям не дам, маленьким. Ну, малышней я имею в виду. Сама я его или пережарю, или я его отварю, или как-то... Но я его не выкину, я его съем. Я не побрезгую. Я не графиня, извините, я не такое делал в своей жизни.
Uh-huh.
И это съем.
Uh-huh.
Приплюток я и просроченную куплю, тоже переработаю. Ну, бекон так он вообще, может быть, вон тут завалялся недавно, 2 недели была просрочена.
Ну, его пожарить так, можно. Его пожарить можно.
Я бекон его пережарила и съела, да. Благополучно, еще жива.
Да. Спасибо.
Так что ничего страшного.
Спасибо большое, Анна. Спасибо. Так, у меня мама работала в «Пятерочке», постоянно просрочку носила, еле все норма, Давид пишет. Ну, видите, как замечательно. Прекрасная тема. Есть просрок, я считаю, это жестко, пишет Мелкий. Ну, кому как? Что значит просрочка? Я вам хочу сказать, что как-то я купила молоко, и вот следующий день, да, как просрочка, оно, допустим, было там до 15 сентября. 16 сентября оно прокисло. Я не знаю, как так происходит, но ровно прям 16 сентября у меня это молоко прокисло. Так, у меня тесть давно в магазинах покупает этот товар по 13 рублей килограмм, но забрать нужно все, что отдают, и на Авито таких объявлений сотни, пишет Дэн. Панк 13, кстати, сейчас просрочка продается нелегально, но не со скидкой, а на вес. Мясо всякое 50 рублей за килограмм. Это же так-так-так. Где 50 рублей за килограмм? Панк 13, это запрещено, по-моему, законом, насколько я знаю. А у нас на связи заместитель председателя правления Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот пока мы пытались до вас дозвониться, как бы со слушателями я обсуждала тему просрочки, и она вызвала гигантский отклик, я вам хочу сказать. И многие люди готовы покупать просроченные товары со скидкой 50-70%. А как вы считаете, вот эта вот идея... Сейчас вообще нельзя же, да, просрочку продавать по закону, насколько
да,
я понимаю?
Да, это запрещено.
Угу. А будут ли вносить изменения? Как вы думаете, нужно ли их вносить, чтобы все-таки какую-то просроченную продукцию и как-то, наверное, ее надо классифицировать, что можно продавать, а что нет?
Да, конечно. Мы считаем, что с социальной точки зрения уничтожать продукты, которые пригодны для повторного использования, ну, это недопустимо. Вот. И, в принципе, во многих странах есть сбор пищевых отходов и от производителей, и от торговых сетей профильными предприятиями, которые, соответственно, это утилизируют или помогают при изготовлении минеральных удобрений, кормов для животноводства и птицеводства и получении биогаза. Например, из мяса и костей можно приготовить мясокостную муку.
Угу.
Вот. Многие продукты разлагаются и выделяют метан. Такие проекты давно уже есть в Европе.
Да, но вот, насколько я понимаю, вот «Магнит» поднял эту тему, да? «Магнит» собирается как раз эти продукты передавать на переработку и продавать просроченные продукты контрагентам. Это, видимо, идет речь как раз вот о том, что вы сейчас сказали.
Да, да, абсолютно верно. То есть вместо того, чтобы платить и утилизировать, можно продавать и передавать это тем, кто может, соответственно, это правильно переработать. Угу. Не уничтожать, а именно переработать, например, на корм животных.
Угу. А что касается вообще просрочки, понимаете, информация была подана так, что в магазинах будут продавать просрочку. Как вы думаете, это вообще возможно?
Конечно же, нет.
Угу. То есть просроченные продукты, именно продукты питания, продавать точно не будут?
Абсолютно точно. Ни в одной торговой сети России продаваться просроченные продукты питания не будут.
Угу. Ну, то есть мы можем... Вы знаете, самое интересное, что вот я сейчас обсудила со слушателями, и многие готовы реально покупать просроченные продукты питания с огромной скидкой.
Ну, возможно, речь идет о том, чтобы покупать те продукты, у которых подходит срок, так сказать, использования, или те, у которых очень длительный срок использования, и плюс-минус одна неделя уже не играет большой роли. Но сами просроченные продукты, они для людей могут нарушать пищевую безопасность.
Угу. Спасибо большое, Дмитрий. Это был заместитель председателя правления Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. И мы все-таки разъяснили эту тему. Никто, успокойтесь, пожалуйста, все, никто никакие просроченные продукты в магазинах продавать не будет. Речь идет о переработке и продаже этих продуктов контрагентам. Контрагент, у меня уйма звонков все по поводу просрочки, но... Видите, это все не так. Так, смотря какая просрочка, есть скоропорт и долгоиграющий. Первый нежелательно, пишет шеф-комендор. Давид пишет, жаль, что-нибудь не будут. Нельзя, понимаете, есть правила пищевой безопасности. Нельзя, есть закон. По поводу прокисшего молока, раньше не верил, но после грозы на самом деле прокисает оно или частое совпадение умка, пишет. Не знаю, не замечала, может быть, действительно была гроза и все прокисло. Так, ой, уже вижу этих контрагентов на ржавых каблуках, продающих с багажника. Панк 13, я не думаю, я думаю, что все-таки там все посерьезнее на самом деле. Продукты на корм животным, это Дэн мне пишет, это Авито, да, продукт на корм животным. Ну, животных же не жалко, правильно. У меня в холодильнике некоторые продукты лежат всяко дольше их срока годности, поэтому беру и не парюсь. Колбаски, сопли смоешь, отмочишь, марганцовки... И на стол, пишет Смит. Ну, не обязательно, знаете, сопли смывать, можно... ее пожарить с яичницей на завтрак. Вполне, когда жаришь, то сразу, знаете, как термообработка. Согласен с Анной, очень коробит, когда выбрасывают продукты питания. Вечно недовольный Алексей Морозов. Да, такое бывает, выбрасывают продукты питания. Но, вы знаете, они, бывает, покрываются плесенью и уже некуда деваться. Ну, что делать, мы все грешны. Так, здравствуйте, мой друг работал грузчиком в продуктовом магазине и как-то принес мне ящик морковного сока в маленьких пачках. Было просрочено чуть больше недели, в итоге, простите, Все понятно, вам стало плохо, пишет Настасья. Зачем же вы пили просроченные соки? Вот видите, вам только что об этом эксперт сказал. Нельзя такое продавать и никогда продавать такую продукцию не будут. Здравствуйте. Марина Николаевна, по теме просрочки, да?
Да, по поводу просрочки очень быстро расскажу. Я целиком согласна с тем экспертом, который был у вас в последнем, с мужчиной говорил. Я биохимик токсиколог и могу сказать следующее, что, конечно, недопустимо никакие продажи просроченных продуктов. У нас очень химизированная пища, и некоторые компоненты при хранении превращаются в очень опасные продукты. Вот пример конкретный. Значит, мясная продукция у нас сейчас идет с добавлением нитрита натрия. Для чего это делать? То, чтобы придать этому мясному продукту привлекательный для потребителя цвет. Так вот, при хранении он превращается в нитрозамин. Нитрозамин – это канцероген, который вызывает рак желудка. Вот такой маленький пример.
Это спасибо. Вот колбаса какая-нибудь, да?
Да, вот эта колбаса. Вы говорите, что можно выйти из положения, просто пожариваю ее.
То есть лучше этого не делать?
Нет, ни в коем случае. Именно при термической обработке процесс превращения нитрита натрия в нитрозамин ускоряется.
Ничего себе. Вот спасибо большое. Это важное замечание. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Вот какая интересная у нас тема. Я напомню, что мы обсуждали просрочку, и информация была подана так, что якобы магазины могут начать продавать просроченные товары, но мы выяснили, что это не так, никакие просроченные продукты никто продавать не будет, а Магнит предполагает просроченную продукцию отправлять на переработку и продавать ее не покупателям, не в розницу, а продавать контрагентам, которые уже будут это перерабатывать во что-то другое. Так, все, приеду домой, выкину всю просрочку. Спасибо, слушательница, Панк 13. У вас целый холодильник, что ли, просрочки, Панк? Вы там храните это все? Складируете, да? Помнится, нормальные продукты экскаваторами давили или до сих пор давим? Джекпот. Возможно, если это какой-то контрафакт. Возможно, может быть, да, может, уже прекратили, я не знаю. Неужели у слушателей все так плохо, что готовы покупать и даже покупают просрочку? Все хотят потом лечиться, Котофей. Да, вы знаете, удивитесь, но, скорее всего, конечно, так, но этого никогда не будет, потому что у нас для этого есть федеральное законодательство. Я думаю, мы эту тему сейчас закроем, несмотря на такой ажиотаж и множество звонков и сообщений. Но у нас остается уже совсем немного времени, всего 6 минут, а хочется поговорить еще о гороскопах.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Все, с просрочкой мы заканчиваем. Не будет больше просрочки. 29% россиян ориентируются на гороскопы при принятии решений. Представляете? Треть почти. 13% из них готовы пересмотреть свои планы по смене работы. 12% откажутся от крупной сделки вроде покупки автомобиля. 11% по возможности перенесут собеседование. Все это следует из результатов исследования сервиса работа.ру. Каждый десятый будет назначать важные события только на благоприятные дни. При этом 2% опрошенных заявили о готовности отказаться от работы с человеком определенного знака зодиака. Также отмечается, что 39% россиян читают гороскопы, когда они попадаются им на глаза. Столько же не смотрят их вообще. Сейчас мы эту интересную тему обсудим с врачом-психиатром Александром Федоровичем. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Интересный результат исследования вот этого, да, то есть почти треть населения, согласно опросу, да, усредненно, ориентируется на гороскопы принятия решений. Как вы считаете, о чем это говорит? Это психическое здоровье, все хорошо у нас?
Я думаю, что это про неуверенность.
Так.
Мы хотим черпать уверенность в ком-то или в чем-то, и в этом смысле гороскоп нам как будто бы эту уверенность предлагает. Вот я прочитал, что сегодня надо быть осторожней, и иду осторожничаю. Прочитал, что сегодня мне что-то приключится удачное, я иду и счастлив наблюдаю за всем тем, что вокруг меня становится удачным. Это такой специфический, как бы посыл, такой вектор, определяющий настроение человека, Вот. И, как правило, гороскопы по большей части, даже если пишут о чем-то негативном, то вот эта вот идея предупреждения, как древний говорит, предупрежден, значит вооружен.
Uh-huh.
И вот эта вот идея, она позволяет человеку чувствовать себя увереннее. И он говорит, вот, будьте осторожней сегодня с транспортом. И тогда человек говорит, ну ладно, тогда не поеду, не буду пользоваться никаким транспортом, останусь дома, по интернету поработаю, да, с кем-то там поговорю. Вот, поэтому это как будто бы такое управление, которое, на мой взгляд, позволяет человеку разделить ответственность с кем-то, вот, с кем-то, кто ему предлагает готовую императивную схему. То есть, что значит императивную? Когда дается команда, вот это делай или вот это вот не делай.
Угу.
Тогда человеку становится проще, понятнее и как-то полегче в этой жизни.
Угу. А, то есть это говорит о том, что вот эти вот 29% людей, это просто неуверенные люди, да, в себе?
Да.
Да?
Да.
То есть это...
Да, я думаю, что да, потому что, в принципе, мы живем все время пребывая, ну, в зависимости от региона и размера населенного пункта и так далее, мы все время пребываем в большей или меньшей емкости стрессогенности. Вот, поэтому для нас подобного рода вещи, в принципе, характерны, как тревожные реакции, депрессивные реакции. А если подобного рода механизмы носят планетарный характер, да, как, например, там, вот Всемирная организация здравоохранения начинает нас кошмарить, а и нас всех там закрывать по домам, независимо от того, что мы об этом думаем, это, естественно, подавляет человека, уничтожает в нем идею того, что он сам по себе творец чего-то. И тогда человек говорит, ну ладно, хорошо, раз вы сделали так, тогда вы предопределяете мою судьбу и дальше. И благополучно забирается на печку и говорит, ну вот, теперь вот я теперь ни в чем не виноват и ни за что не несу ответственность.
Ну да, и в гороскопе тем более написали, что посиди на печке, вот можно залезть, да, и посидеть, да?
Угу. Да, 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 тем более, что вот, вы знаете, сегодня опасный день, и я в этом чувствую заботу.
А от уровня, вот, от уровня образования зависит как-то?
Вы знаете, очень часто этот вопрос звучит, вот в частности, в отношении, например, религии, и оппоненты говорят, ну вот Ньютон был великим ученым, но при этом он был верующим.
Uh-huh.
Вот, поэтому мне кажется, что человек это всегда несколько составляющих, и он имеет право верить во что угодно, и стремиться к чему угодно, и надеяться на что угодно. Поэтому это вопрос избирательности. Я склоняюсь к идее о том, что вот все гороскопы, все приметы и все остальное, они все действуют только на осведомленных. Ну, например, если вы не знаете, что черные кошки что-то приносят, вы их и не замечаете на своем
пути. Это правда, да.
Конечно, конечно. И, в общем-то, вся вот эта схема, она и рассчитана на то, чтобы человека вовлекать еще во что-то, еще в кошек, в ведра, там, в пятницу 13-е, в сон в руку в четверг.
Спасибо большое. Спасибо. Это был Александр Михайлович Федорович, врач-психиатр. Обсуждали мы вот такую статистику, что 29% россиян ориентируются на гороскопы при принятии решений. Много тут у нас сообщений по этому поводу. Естественно, все ругают этих людей. Припарковался в созвездии Сириус, ушел в астрал. Буду через час продолжать передачу «Боб». Мы продолжим передачу «Боб». Сейчас у нас новости, а как раз мы продолжим только другую передачу «Своя правда».